развлечению добра и к развлечению зла. Вот что происходит в нас. Вот поэтому душа наша главенствует. Вот поэтому, когда Ева осталась одна, и, может быть, вблизи этого дерева, вот сатана и решил ее обольстить, потому что у нее была собственная воля и право выбора. И вы знаете, сатана, как всегда, с самого начала написано, он человек-убийца. Он никогда не действует чистоплотными приемами. И вот он там в этой близи, значит, дождался. Когда они были вдвоем с Адамом, он не подступал. Смотрите, почему мы женщину называем слабый пол? Он дождался, когда она будет одна. А одну ему легче было бы соблазнить и совратить. И вот он здесь заговорил, посмотрите, каким черным честолюбием страдал этот Люцифер, бывший когда-то второй после Бога. Он даже, знаете, в изгибе змеи не побрезговал войти, чтобы оттуда заговорить. Змей был мудрый среди зверей. И он: подлинно ли Бог сказал, вот от плода этого не ешьте? Да нет, нам Бог все разрешил. Вот это детская наивность. Она действительно искренна. Она не обольщена еще грехом. У нее нету ни в мыслях, нету ни в программе ее ни одного намека на какой-то обман, на какую-то неискренность. Она чистая в глазах Божьих, как слезинка ребенка, говорят. И вот он к ней подходит. А-а-а, знает Бог, что в день, который ты вкусишь, вот вы сами будете как Боги. Смотрите, он не сказал: ты смотри, ты вкусишь, ты будешь падшая женщина, ты будешь торговать своим телом, ты будешь втоптана в грязь, душа твоя сделается страшной и лохматой. Если бы он так страшно с ней разговаривал, она бы включила, знаете, тормоза осторожности. А он ее сразу, то есть в переносном смысле, что ты тут хочешь? Да, творение, оно прекрасно, здесь райские птички, а здесь животный мир, посмотрите, одно другого красивее, а здесь, но ты бы знала свое величие, ты бы знала свое достоинство, ты в сонме богов достойно там ходить. Она могла спросить: а как ты моим интеллектом со мной разговариваешь? Ты же ниже на целый класс, на целый уровень создан. Да, я создан был ниже на уровень, но когда я вкусил, я стал на вашу ступеньку. То есть я теперь понимаю, как и вы. А ты, когда вкусишь, ты на ступеньку Божию поднимешься. Смотрите, ну какое могло быть обольщение? И тут она начала думать: что-то Бог нам не додал. Знаете, у греха свой закон есть. Это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Она увидела, что дерево красиво, смотрите. Это что сыграло? Похоть очей, правильно? Вожделенно. Это вызывает желание. Это уже похоть плоти. И дает знание, смотрите. Вот это уже гордость житейская. И когда она рискнула на это, пожалуйста, вот он тут одержал победу. Она ела так просто, мы дальше считаем. И Адаму дала, и он ел. Что ж, неужели Адам сразу прям утратил интеллект, сразу все предостережения забыл, сразу все выветрилось у него из памяти? Нет. У него еще в ушах, наверное, звенели слова Божии. Смотри, в день, который кусишь, смертью умрешь. Ну что ж тогда он так безотчетно, безответственно поступил? Взял у нее и сразу ел. Знаете, мы очень многое не знаем. Господь что-то от нас скрыл. Вот сейчас по человеческим уровню, по человеческому, и Христос так сказал: если вы, будучи злые, умеете благие даяния давать, то тем более те. То есть мы сейчас можем так рассуждать. У нас есть чувство галантности, это мужчина к женщине. Он ей уступит. Он считает, что она заслуживает особого внимания. Он подчеркивает ее особый авторитет. Вот у нас сейчас такое проявление. А что было тогда с Адамом? Вот этот Мильтон, о котором я вчера вам говорил, он писал: это мать всех живущих, Ева, какой она была красоты. Кто читал книгу Косейдовского вот об этих раскопках? Представьте, он нашли документ в раскопках времен Авраама, когда раскопали. И там было описание красоты Сары. Белизна тела, гибкий стан, глаза как звездочки у ней были. Настолько пропорционально все у ней дополняло. Мы же сейчас с вами люди несовершенные. Кто-то из нас излишне полный, кто-то излишне худой, кто-то у нас маленький, кто-то у нас длинный, наоборот. Мы деформированные люди. Но вот смотрите, какие сосуды были у Бога. Даже Сара была, смотрите, 65 лет они только вышли, когда ей было, ему было 75. А уже в 70 уже ее в гарем царский воровали за красоту. Какая-нибудь из нас бабушек боится сейчас, что ее заберут за красоту? Вот представьте себе, а ее воровали за красоту. Так вот, если Сара была такая, то что же была первая женщина, мать всем живущим? Когда Адам увидел ее, он закричал: это плоть от плоти, это кость от кости, она будет моей женой, она взята от мужа. Смотрите, он бедный смотрел, как животные по парочке, всем имена давал. Но он видел, что они на целый уровень ниже. Он не находил полного удовлетворения. Они не ему подобные. Когда он входил в общение с Богом, это высшая инстанция. Он всегда чувствовал себя там недостойным. И вдруг Господь заметил, что ему все-таки нехорошо. Хоть он и с Богом общается, хоть и мир у его ног, но ему нехорошо, нету такого, как он. И Бог ему сотворил помощника. Не помощницу, братья, а помощника сотворил. Так написано. Да, так вот, представьте себе, когда он увидел. Так вот, там Мильтон описывает, когда она спала. Он даже дыханием боялся испугнуть сон ей. Представляете, вот какое внимание. Как он ее любил. Она спит, а он любуется ей. Вот это, братья, вам пример. Я одного спросил, а ты как, когда жена спит? А я, говорит, храплю, аж штукатурка отлетает. Так он дыханием боится спугнуть, представляете? Да. Так вот, представьте себе, Еву обольстил он. И когда уже этот закон... Тут подошел Адам, смотрит, а в глазах уже не те блики, не те. Она уже вкусила от запретного плода. Уже природа ее отравлена грехом. Он это видит. Он уже это заметил сразу. Нету той небесной чистоты во взоре. Знаете, и он подумал, вот сейчас она умрет. Господь сказал, день, который кусь, умрет. Умрет. Какой я был с ней счастливый. Как она мне была нужна. Как она мне была дорога. Да если я с ней в радости делил все, а почему бы мне не разделить с ней участи в горе и вкусил? И такой мог быть мотив, представьте себе. Потому что Адам был на высоте чистых, святых чувств. Он не был испорчен, знаете, тем, моя хороша, а соседка лучше. Нет, ему, у него выбора не было, он любил ее. И поэтому он ради нее мог и пойти на это. Но когда и в нем уже закон греха возымел силу, тогда представьте себе, что произошло. Кто тебе сказал, что ты на? Не ел ли ты? Жена, вот она, ела, мне дала. До сих пор это все так. Муж на жену валит, жена на мужа. Так оно и идет от самого Адама. А жена? А змей меня обольстил. А кто из нас так быстро осознается в своем грехе или даже в опрометчивости какой-то? Обязательно сделает какое-то отступление, которое является извиняющим моментом за какой-то поступок. Вот у нас так. Прямого нет у нас. Потому что мы все как сотворим что, и вот у нас передалось это чувство Адама прятаться сразу. Прятаться, чтобы не сознаться, чтобы никто не увидел, чтобы все прошло как-нибудь. Вот это все мы получили от Адама после того, как он упал. Так вот, представьте себе, вот теперь мы видим, что сатана одержал победу. Одержал победу. И что же получилось? Во что превратился Адам? Адам превратился в раба, только уже другого господина. Уже если был господин у него Бог, то теперь он раб греха. А вы знаете, что такое раб? Как позже писались и законы для рабов? Это, знаете, раб – это была вещь, это был инвентарь. Он не имел права на себя вообще никакого. Знаете, как у Соломона написано? как рабыня следит за рукой госпожи. То есть малейшее повеление, она уже готова все исполнять. Вот это раб. Так вот, когда стал рабом греха Адам, все наследие, которое ему принадлежало, перешло к новому господину. А что за наследие ему принадлежало? Знаете, в 8-м псалме написано, что он покорил все под ноги его и сделал его кем? Владыкою рук своих. Все. Материальный мир, растительный мир, животный мир. Все Бог дал человеку. Это было его наследие. А теперь все перешло кому в распоряжение? Дьяволу. Вы думаете, зря сейчас в воздухе крик и стон, в воде крик и стон, на земле крик и стон. Все борются сейчас за свое существование. Какая-то большая птичка поглощает меньшую птичку. Рыбы друг друга поедают. Звери на суше, посмотрите, стали хищными. Смотрите, меньший наш брат стал поедать друг друга. Посмотрите, какая дисгармония стала. То есть весь мир, тварь, написано, совокупно стенает. Смотрите, она ожидает избавления. Вот детей Божьих ожидает. Потому что она покорилась все это не добровольно, а по воле покорившего ее все. Вот теперь все, дисгармония везде. Это все сделал Адам. И земля стала проклята. Написано, проклята за тебя земля. И со скорбью ты будешь питаться от него. И черни, и волчицы она произрастет тебе. Возьмите одну грядочку во дворе и посадите какую-то культуру. Как вы ждете, чтобы она взошла? Как вы ждете, чтобы она возрастала? А сорняки, которых вы никогда не сеяли, они идут, они заглушают здоровую культуру. Вот так вот земля проклята. Вот так она теперь надо в поте лица теперь добывать себе хлеб на этой земле. Вот это вот состояние. Я смотрю, что-то или мы затянули, или ничего. Ничего, нормально, да? Вы скажите, а то я разойдусь и не остановишь. Да, так вот, представьте себе, значит, наследие это пропало. А теперь нам бы интересно знать, а когда Господь вернет это наследие? Когда нам вернет это наследие? Знаете, когда-то там написано закон, вот, о земле закон. Господь навсегда дал вот эти землю Израилю. По уделам поделил ее, по коленам, там, все. И это вечно израильское. Но что делается? В процессе жизни кто-то чего-то задолжал. Смотришь, нечем отдавать, и землю отдал. На 20 лет, через 20 лет он должен выкупить ее, а у него нету средств. И что делает он? Тогда ближайший родственник может выкупить эту землю и ввести ее в свое наследие вместе с тем, кому она принадлежала родственнику. Представляете? А когда проходит юбилейный год, это на 40, через 49 лет, на 50-й, тогда все ему снова вновь возвращается. Вот этот юбилейный год. Когда он настанет для нас, чтобы все нам потерянное наследие это возвратилось. Вы помните, как этот Элимелех этот ушел к Наиминью, туда моавитские земли, там жил, там умер, там сыновей похоронил, и как Наиминь возвращалась. Как ей невозможно было выкупить свое наследие. И когда вот она Русь так наставила хорошо, что Лаос расположился к ней, и когда уже он ближайшего родственника уговорил, тот отказался от нее, и он выкупил потерянное наследие Элимелеха этого и Наиминь, и ввел в свое богатый Ваос, вводит и Наиминь с ее наследством прошлым в свое. Так вот, когда-то Господь нас тоже с вами. Вот сейчас Господь победил сатану и прям заявил так. Ныне суд мира сего, ныне князь мира, кто будет изгнан. Так сказал? А он никак не изгнан, он действует до наших дней. А что же, когда же он будет изгнан? Вы знаете, вот действительно, мы, подобно Руфи, тоже из язычников, когда-то с моавитских полей придет, может быть, самый последний грешник и дополнит число, как сказал апостол Павел, ожесточение в Израиле до времени, пока не войдет полное число язычников. И вот когда укомплектованная невеста, как Руф когда-то пала к ногам Воза и приобрела теперь вот такое право быть женою, так вот и невеста Христова, когда с моавитских грешных полей придет последний грешник, дополнит число, она в полном составе падет к ногам нашего Воза, то есть Иисуса Христа. И поэтому Слово Божие говорит, мы наследники Христу и сонаследники Его обетований. Представьте себе. Вот когда Он нам вернет это наследие, все вернется, потому что все уже отвоевано, уже долг за все заплачен, осталось только вот дождаться вот этого момента. А победа уже совершена. Вот что произошло там, в этом Эдемском саду. И теперь мы приступаем, может быть, вот к этому объяснению. Вот эта красненькая линия, это, значит, Бытие 3.15. Это как раз Господь определял за падение человека, что Он говорил. «Я вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно, то есть семя жены, будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пету». Семя жены. Что это такое? Это единственное семя жены, это Иисус Христос. Все мы с вами появились на свет не без участия семя мужа. А вот Христос появился, Он без участия семя мужа. Он истинное семя жены. Вот когда еще не размножались люди, еще не наполнялась земля этими адамитами, а уже Бог дал обетование, дал это предначертание. «Я положу вражду», это Он сказал змею, в котором был дьявол. «И вот это семя жены будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить в пету». Вот это самые ранние обетования. Вы знаете, земля готовилась к чему-то сверхъестественному. Когда Христос должен был родиться, вот этот курьер с неба пришел, сказал, радуйся, благодатная, скоро мы будем эти дни праздновать с вами. Ты приобрела вот благодать, вот ты зачнешь, ты родишь. Она, как ни странно, была первая из сомневающихся. Она сказала, как это будет, я мужа ведь не знаю. Она знала закон. Вот Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Поэтому рождаемое, вот теперь будет наречется святым. Вот это интересный момент. Так вот это семя жены. За 700 с лишним лет Господь через пророка Исаия сказал, все дева в чреве зачнет. Дева зачнет. Не женщина, а дева, чистая, непорочная дева, зачнет во чреве. Посмотрите, народ, который знал живого Бога, который знал слово живого Бога, он уже готовился, что когда на земле это произойдет, чтобы не говорили, это сверхъестественное, это невозможно. Вот так готовился. От начала весь мир, когда еще Израиля не было, весь мир был оповещен, что придет семя жены. А потом через пророка, уже живущие по Слову Божию люди, знали, как должно произойти все. И вот теперь действительно мы скоро как раз это будем праздновать. Мне по-особому этот праздник нравится. Ну, во-первых, я родился 25 декабря, представляете? И вы знаете, что я только в 5 лет раз праздную свое Рождество. Я не хочу, чтобы моя персона затмила такую радость народа Божия. И я боюсь кому-то оповестить, чтобы знали так. Потому что, думаю, все умы должны быть заняты тем, что Христос пришел на эту землю. Это одно. Второе. Когда мне пришлось быть в городе Сухуми, ну, там есть немножко от Сухуми недалеко, Новый Афон называется. Кто тут из Сухуми есть кто-нибудь, нет? Из Грузии есть, да? Новый Афон знаете, да? О, хорошо знает. Видите, значит, вам даже приукрасить ничего нельзя. Все свидетели здесь. Да, вот мы пошли. Там есть такой храм Симона Канонита. Ему 800 лет, там, с лишним. А? На горе или под горой, неважно, там есть, да? Что интересно, Новый Афон, почему так называется? В Греции есть Афон, и это место Приморья. Вот с этими ландшафтами оно похоже, поэтому назвали Новый Афон. Там в Греции тоже монастыри в этом. И вот здесь вот этот храм Симона Канонита. Мы зашли с одним братом, грузином. А там в этом храме работал наш брат, Николаев Саша, высокий такой. Он работал в храме фотокорреспондентом. Тогда еще, знаете, атеизм был в зените, как говорят. И вот мы зашли. Там вокруг храма фрески эти. Все евангельские события, начиная от того, как явился Мария Архангел, и до книги Откровения, когда будут ввергаться в озеро Огненное. Все в картинах. И вот туда очень много едут экскурсий всяких. Там Сочи город только имел тогда 250 санаторий. Если с каждой санатории один автобус, это 250 автобусов соберет туда. И всем хочется попасть в Новый Афон. Потому что там есть пещеры, такие пещеры, куда весь город поместится. Сталактиты там, алактиты. И вот все там хотят побыть. Ну и мы зашли в этот храм. Туда сразу 12, 13, 14 экскурсий идут. Каждого автобуса свой экскурсовод. Один тут объясняет, один там объясняет. И вот группа, как раз там, где Архангел Марии сказал, радость и благодатная ты приобрела вот у Господа. Мы подошли к этой группе, стоим. Экскурсовод рассказывает, знаете, вы знаете, до сих пор есть люди, которые верят в непорочное зачатие, которые верят, что Иисус Христос был рожден от Святого Духа. И вот он это сгущал, сгущал эти краски, все. Ну, а там, знаете, какая, что там в этой экскурсии? Из Тамбова, из Ростова, там, из Казани, из Рязани люди разные. И представьте себе, там такая кокеточка стояла. У нее все реставрировано, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Она вся в блеске в таком, представляете? А он ее так под бороду взял ручкой и говорит, вот ты красавица. Верить, что от Духа Святого можно зачать. И все хохот, все смех. Вот когда такой смех, знаете, мы, как Исаия говорит, вот огонь внутри, сдержаться невозможно. Ну что делать? Я сказал этому фотографу. Обрати внимание сейчас, объяви. Я сейчас буду так громко говорить, что все экскурсии, которые тут присутствуют, за 15 минут я берусь объяснить, что такое непорочное зачатие. Он говорит, что ты, что ты? А что такое? Да вот это атеизм такой был в то время. Нас тогда, говорит, с тобой ни одна экспедиция не найдет. Так нас спрячут. Мы дождались, когда он закончил, я подхожу к нему, говорю. Скажите, когда вы проходили материалы вот об этих художественных здесь начертаниях, скажите, вас учили вот так объяснять народу, говорю? Вас научили топтать чувства верующих безжалостно, может быть, грязными ногами? Он на меня глаза поставил. Говорит, вы знаете, говорит, мы все изучали. Какое переживание имел художник, когда рисовал эти картины? И что он вкладывал в этот смысл? И какого его личное было отношение к этому событию? Все мы это изучали. Ну вот мы так и объясняли. А потом нас вызвали в особый отдел. Знаете, что такое особый отдел? И сказали, вы у кого зарплату получаете? Кто вас кормит? Мы поставили задачу выкорчевать из сердец, из умов веру в Бога. А вы посмотрите, как вы сочную раскладку делаете. Вы только утверждаете веру в людях. И нам поставили ультиматум и условия. И с тех пор мы, говорит, стали рассказывать. А теперь, говорит, когда наша экспедиция зашла, подошли вы трое. У вас плащи перекинуты через руку и портфели в руках. Мы подумали, опять проверка. Оказывается, мы стали причиной, что они там сгущали краски. Ну, пожалуйста, задавайте вопрос. Вот скажите, Мария, мать Иисуса, она имела природный грех, как все люди? Да, имела. А как же в ней-то плод-то этот созревал? Ведь он же плод-то питался кровиночками от Марии. А может ли от нечистого родиться чистое? О, логично рассуждает, оказывается. Я говорю, вы невнимательно прочитали это место. Там написано, Дух Святой сойдет на тебя, а сила Всевышнего осенит. Что это значит? Давид говорит, под сенью твоей я укроюсь. Сень – это Бог поставил фильтры, через которые в организм Христа ничего греховного не должно было пройти. Поэтому, когда Христос родился и уже приступил к служению, он говорил, кто меня обличит неправде? Смотрите, был во всем искушен, кроме греха. Поэтому Пилат сказал, я не нахожу вины в этом человеке, вымыл руки. Поэтому Иуда сказал, я предал кровь невинную. Смотрите, вот идет князь века сего, во мне не имеет чего? Ничего не имеет, части не имеет, пожалуйста. Вот это говорит за то, что вот под сенью этой, в организм Христа, если бы он был обыкновенно рожден, как мы с вами рождаемся, он не имел бы возможности, да и права быть искупителем, потому что его самого нужно было бы искупить. А потому что он остался чистым, вот это первый Адам из земли перстной, второй Адам Господь с неба, вот он наш ближайший родственник, пришел, чтобы в качестве истца предстать пред Всевышним и отсудить потерянное наследие Адама. Вот почему. Если я кому-то должен, я за других долги раздать или отдать не могу. Так и он. Если бы он природой человеческой был отравлен грехом, даже внутри, знаете, он бы не имел права быть искупителем. Вот почему нужно было именно непорочное зачатие. Вот почему мир так готовился, давно готовился к тому, чтобы можно было принять это чудо. Потому что о нем долго готовился мир, целых 4000 лет. И поэтому непорочное зачатие, это, знаете, для нас большой праздник. Это доказательство, что к нам пришел Бог, и написано так, уничижил себя и принял образ раба, и по виду стал как кто? Человек. Поэтому он имел две природы. Они не были слиянны, нераздельные, но они были и едины в согласии воли. Природы человеческой он перенес все страдания. И природы человеческой он как раз и принял смерть и наказание за нас. Поэтому у него были две природы. Одна божественная. Когда Исаия говорит, младенец родился нам. Это как раз Исаия говорит о его человеческой природе. И когда написано, сын дан нам от него. Вот это его божественная природа. Божественная природа он мог остановить бурю на море. Божественную природу он послал, иди там, закинь уду, там мириады этих рыб, какой-то одной он повелел, пойти и клюнуть на тот крючок, который Петр опустит. Это все было чудо. Божественную природу он делал воскресение, а человеческой природой он взял на себя наши немощи, наши болезни, посмотрите. Вот он ковал нам свободу человеческую. Если бы он подключил бы даже во время своего 40-дневного поста, подключил бы божественную силу, сатана сразу мог бы его обвинить. Скажет, да ты так можешь не 40 дней, а 100 постить. Нет, он постился, силы человеческие его он взалкал. Смотрите, вот это надо понимать, что мы будем праздновать не только приход Сына Божия на эту землю, но мы будем праздновать план Божий, который так мудро предначертал, как Иисусу Христу прийти вот и стать нашим ближайшим родственником. Поэтому вот этот родственник ближайший, не имеющий ничего от этого князя века сего, вот он-то как раз и отсудил. Теперь мы читаем. Мы искуплены из всякого колена и народа, и языка, и племени. У нас уже не остается время. Осталось только спеть нам. Запомним, что мы сегодня тоже мало прошли, только вот до этого места. Следующий у нас идет Авель, Енох и прочее. Но я обещал, что больше 2 часов мы вас держать здесь не будем. Мне только каждый день хочется вас спросить, вы не устаете? Вот видите, слышите заявление? Где вам, Виктор Федорович? Заявление слышите? Поэтому я не мучаю. Да, поэтому сейчас есть вопросы здесь написанные. Я отвечу быстро, а вы там снова и снова. Ну, один вчерашний вопрос, это опять бытие, там, о сынах Божьих, это мы дойдем до этого. Вот, Евангелие Матфея. Но тот, что входит в уста, оскверняет человека. Но тот, что выходит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но тот, что выходит из уст, оскверняет человека. Книга Левит, глава 11, 43. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным присмыкающимся. И не оскверняйте душ ваших каким-либо животным ползающим по земле. Вопрос. Как уразуметь? Христос говорит, что входит в уста, не оскверняет человека. Книга Левит говорит об обратном. Интересно. Вот смотрите, я из бытия, пока еще не было закона, пока еще не определялся, кто чистый, кто нечистый. Просто скажу, что Бог дал нам в пищу, смотрите. И сказал Бог, ну выше тут идет, благословил их Бог и сказал им, плодись, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие да будет пищу. А всем зверям земным, всем птицам небесным и всякому присмыкающему по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. То есть первым людям, Господь, кладите сюда, Господь не давал пищу ничего мясного. Они должны были вот семя, сеющие семя, и вот эти злаки все, плоды там от дерева должны были есть. Но, когда произошел потоп, смотрите, 9 глава Бытие, как начинается. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Снова такое же повеление после потопа. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, все в ваши руки отданы они, все движущее, что живет, будет вам пищу, как зелень травную даю вам все». Что движется по земле? Трепещут все земные, все птицы небесные. И что движется по земле? И все рыбы морские, ваши руки отданы. Смотрите, здесь как раз Господь теперь, когда разрешил налагать руку на меньшего брата после потопа, вот здесь он разрешил кушать абсолютно все, что только движется. А когда уже израильский народ вышел, вот левитам здесь ссылка есть, там он уже стал им отделять чисто, но это для еврейского народа было, посмотрите, не надо забывать. Вот здесь еще нет израильского народа, еще не нашелся, еще Авраама не нашлось, а вот здесь дадено в пищу все. А вот еврейскому народу было дадено, что чистое, и все это имеет переносный смысл. Почему чистое? Почему Господь знал, как они будут странствовать по земле? Какая пища им будет для укрепления их здоровья? Потому что они не должны были не болеть, они должны не пользоваться никакими пунктами там медицинскими, никаких госпиталей, никаких больниц, никаких медпунктов, здравпунктов. И Господь знал, в каких организмах, которые они будут кушать, есть необходимое, что даст им полную силу и полное здоровье. А теперь нам, когда мы сейчас уже с вами, посмотрите, всякое творение Божие хорошо, еще как дальше? Если принимается благодарением, ибо всякая пища освящается Словом Божьим и молитвой, посмотрите. Вот Христос теперь уже по-другому говорит, что не оскверняй человека. Возьмите сейчас китайцев. Каким деликатесом они считают змею? Попробуйте, я вам сейчас ее сварю или поджарю, и поднесу вам на второе. И посмотрю, как у вас на лице будет перемена. Или как французы деликатесом лягушечек кушают. Со смаком, с наслаждением кушают. Представляете, да? А если бы вы видели, что делается в Австралии, вот я был в Австралии, там вообще живых ящериц маленьких ловят и едят их, не варят. Как вот у нас устриц пищит, говорит, а лезет. Живых едят, представляете? Поэтому ничего не оскверняет, что туда входит. А вот что оттуда выходит, вот это все. Конечно, на все на это нужно иметь особое понятие, особый вкус. Особый. Мы были с геологами в горах, и там по вечерам в ручье брали воду, варили. Ночью цвета нет. И вдруг одному из наших попалось за ужином, что-то такое мясо жестко тянет, тянет. Оказывается, лягушку с водой туда бросили, посмотрите. У меня был друг осетин. Мы зарабатывали там, длинные рубли зарабатывали, строили казахам дома. И вы знаете, он зарезал жеребенка молодого, и он нам сварил плов с этого жеребенка. Ну, вкусный, как говорится, за больное ухо не оттянешь, настолько вкусно было. А с нами осетин был. Он этот осетин, они не едят лошадей, ну что ты сделаешь? 3 дня ему никто не говорил. И 3 дня он хвалил, какой он ел плов хороший. И потом ему сказали, а ты знаешь, это же лошадь была. И вот сразу он сменился, побледнел. Нет, правда? Правда это была вот лошадь. И вот он пошел к хозяину, он говорит, самый лучший жеребенка я вам зарезал. Его тошнить начало. Он в стороне рвать начал. 3 дня хвалил потом. Вы посмотрите, какое предрасположение. Я, например, никого не осуждаю, кто чего ест. Меня хотели корейцы с собакой накормить один раз. Я сказал, смотрите, вот, да еще верующие. Я говорю, смотрите, апостол Павел сказал, век мяса не буду есть, если соблазняйте. Я соблазняюсь, вы едите хоть кого хотите, хоть крокодилов едите. Но мне мясо это не давайте. Я хочу остаться вам другом, и вас прошу не подсунуть меня нечаянно. Потому что вот так и так. Поэтому, вы видите, сейчас мы с вами получили все, что продается на торгу, написано. Как? Ешьте без исследования, ешьте все. Да, в Ташкенте нам такие манты, знаете, манты как делают? Да, так, приготовь, мясо такое, я говорю, это, наверное, королевский индюк, что ли. Вот такое вкусное. Оказывается, это вот эти крысы длинные, как нутри, что ли, называют. Когда я хвалил, мне говорят, а ты знаешь, что ты ел? И я тоже слинял. А в доказательство мне принесли голову вот с такими зубами открытыми. Хвост не надо уже, там по голове видно. Так вот, представьте себе, апостол Петр, что, когда снизошел этот сосуд, а там всякие присмыкающие, ешь, Петр, заколи, ешь. Ничего нечистое не входит. Не почитай нечистым, что Бог очистил. Так хотелось бы сказать, не почитайте нечистым, что Бог очистил. Когда-то американцы жаловались, как им трудно было во время войны. Кошечка у него заболела у одного. А жена понесла его в больницу, а врач приписал ей бульон с куриными потрошками. Кошечке приписал. И вот она жалуется, как трудно. Бензин по чекам был. Кошечке достать потрошки было трудно. А эта с Ленинграда женщина говорит, а мы всех кошек поели, говорит. Представляете, да? Значит, так обстоятельства сложились, что та кошечка, которой бульончик было, а тут ее с хвостом съели. Представляете, да? Поэтому, когда был голод, вы помните по Библии, голубиный помет продавался, помните, да? Челюсть, то есть это голова ослиная, как ценилась. Посмотрите, когда голод прижмет, может быть, действительно все будешь кушать. Я, например, жмых ел. Как корова ела его, все. И ничего, выжило, вот все. Поэтому насчет пищи, знаете, Господь дал Израилю специально, Израилю предписание, что чисто, что нечисто, чтобы они сохранили безупречно здорово. Кому-то такое-то мясо во вред должно идти. Да и нам сейчас врачи приписывают, чтобы у вас там холестерол не накопился, да? Так говорят, да? И... А? Свинина. Ну, кто как хочет, я все кушаю. Вопрос дальше. Как вы думаете, вкушали ли Адам и Ева плоды дерева, жизни до того, как они вкусили плод от древа познания добра и зла. Нет. Господь хранил, наверное, их от этого. Дело в том, когда уже они вкусили от дерева познания зла, тогда Господь сказал, вот Адам, он стал как один из нас, знающий что? Добро и зло. То он только добро знал, зла не знал. А теперь дерево познания добра и зла, теперь как один. Чтобы он не вкусил от древа жизни и не остался бы вечно жить. Так написано, да? Поэтому, конечно же, они не вкушали. Поэтому Господь над древом жизни поставил обращающий меч. Херувим там дежурил, представляете? В школе изучали мы, что земля крутится вокруг своей оси. А где в Библии это подтверждается? Так. Есть написано в Библии что-то вроде противоречащее. Солнце да не зайдет во гневе вашем, а солнце не заходит. А как же получается? А земля наша вот так крутится, когда она поворачивается к солнцу, день. Когда она отворачивается от солнца, ночь. Вот вам доказательство, что она крутится. Да, такие вопросы, на которые можно так быстро экспромтом отвечать, я думаю, это удовлетворит вас. Как понимать, земля и дела на ней сгорят? Там очень просто. Господь все выжгет, все, что грехом отравлено, все Господь выжгет. Смотрите. Поэтому земля сберегается огню на день суда. Она тоже получит суд и тоже перенесет все. Земля и небо пройдут, но слова мы не пройдут. Да. Та история, которую мы с вами переживаем, она все это пройдет, все на земле. И земля, как написано, может обновиться. И как ризу обветшалую, ты заменишь. Вот так написано. Ну, это ваше дело, принимать, не принимать. Увидел я новое небо и новую землю. Это все вот об этой земле. Мы сейчас во Христе тоже новая тварь. Увидел я сестру, которая была грешницей, отпала. И до самой, как говорится, от темени головы до самых ног она была в грехах. А теперь она новая тварь во Христе. Вот так вы это может быть. Последний вопрос, братья. Нет, еще не последний. Так, я для своей консультации. Как правильно понять? Христос сказал, вы знаете, вы не знаете ни дня, ни часа, а года нигде не говорится. Значит, мы должны знать год. Вы знаете, нам Господь не разрешил вот эти времена и сроки. Не ваше дело знать времена и сроки, да, которые Бог положил в плане своем. Но вы только одно знаете, смотрите, что все это может быть внезапно. Я был в городе Орджоникидзе, сейчас он Владикавказ. И там один дедушка, 85 лет. Ему сон приснился. Ангелы поют. О, и голос. В июне месяце я приду, Господь говорит. О, как он встревожился. На второй день этот же сон. Опять ангелы поют, опять голос. В июне я приду. Он в Библии нашел место. Иосиф объясняет сон фараону. А что сон твой повторился, говорит Иосиф, это значит истина значения его. И у него сон повторился. Значит, в июне приду. И вот он приходил на собрание, бабушки его окружали. Сколько он 2-3 месяца за час раньше приходил. И вот они уже его как любимчика Божьего. Ну а как? А вот как вот будет? И знаю, вот он сказал, приду, вот они его так все полюбили, все у него выспрашивают все. И вот как раз я приехал. И вот вопросов такая, пресвитер стоит, так подает по одной. Кипа вопросов. И вдруг вопрос. Дорогой брат, Господь мой Иисус Христос сказал мне, что он в июне месяце придет. Как вы на это смотрите? Я говорю, не знаю, что вам Господь сказал, а нам он сказал, не ваше дело знать времена и сроки. Ну что же делать, вам же Господь сказал, что он в июне придет. Так вот сейчас я стою перед вами за кафедрой, вот рука моя поднята, голос мой слышно, вдруг мое сердце последний раз стукнуло, последний вздох и все. Мне уже это пришествие ждать не надо. Уже для меня пришествие состоялось. Бог уже пришел за мной и взял меня. Поэтому, если он сказал, что в июне придет, бодрствуйте, брат, немножко осталось, он придет за вами. И он огорчился. И если Бог за всеми придет, а ему сказал, он согласен. Вот, а если он только за ним придет, несмотря на то, что он 85 лет прожил, ему еще не хочется туда. Я говорю, как же вы, брат, поем-то, отчизна моя в небесах, прям к ней стремится и рвется душа. А вам сказано уже, что вы там, и огорчение такое, ну что ты будешь делать? Вот такие мы иногда бываем верующие. Поэтому здесь, сестра, год не надо. Может быть, сегодня Господь придет. И за вами, или за мной, за кем-то. А может быть, и за всеми придет. Поэтому на всякий час написано «бодрствуйте». Бодрствуйте и молитесь. Дальше. Как вы думаете? Ага, это я уже читал. Это я уже читал. Вот, самый большой вопрос остался. Так, Бытие, 1 глава, стих 3. Свет. Стих 4. Увидел Бог свет, что Он хорош. И отделил Бог свет. И тут написано, отделил Бог свет, что Он хорош. За то, что Он хорош, что ли, отделил его? Вот, теперь день 4. 14 стих. И сказал Бог, да будет светило на тверди небесные для отделения дня и ночи. И как понять, свет первого дня, затем свет солнца и луны на четвертый день. Знаете, я думаю, так понять. У Бога есть свой особый свет. И Бог, написано, есть свет. Когда апостола Павла встретил Иисус Христос, он нам говорит, что от сияния света вот того я потерял зрение. Помните, да? Когда появились ангелы на поле у пастушкам, написано, и слава Господня, что осияла их. Что это за свет от Господа? И мы уже немножко об этом говорили, когда разбирали. А теперь книга Иова, 1 глава 6. И был день, когда пришли сыны Божии предстать перед Господом, между ними пришел и сатана. Вот. Чьи сыны Божии? Кто они? Так, у Ноева было 7 сыновей. Не они ли сыны Божии? У Иова было 7 сыновей. Значит, не они ли? Вы знаете, я уже говорил вам, когда Бог сказал, что где был ты, когда я полагал основание земли, когда сыны Божии ликовали от радости, это как раз вот небожители. Они все сыны Божии. И мы с вами все сыны Божии. Когда вы вот эту родословную будете изучать, вы дойдете до Адама. А Адам что? Божий. Поэтому, когда с еговистами беседуешь и говоришь, вы отрицаете, что Иисус Христос сын? Нет, сын Божий. И Адам сын Божий. Вот посмотрите, какая вроде логика. А вы признаете Иисуса Христа, что Он Бог? А здесь они сразу отказываются. У нас написано, кто приходит к вам и это учение не приносит, кто не исповедует Христа, как Сына Божия, пришедшего во плоти, вот с тем даже не общайтесь. Представляете, они хитростью своей берут и у нас выуживают такое, чтобы нам сказать, что Христос. Мы будем говорить о них, будем говорить о кальвинистах, потому что мы живем среди них. Нам надо знать свое отношение к ним обязательно. Как будет бежать земля от лица Господа, и не найдется ей места во Вселенной? Вот, вот как будет бежать, она интересна. Да сейчас спутник летает и бежит от нас. Мы его хотим поймать, а он уже на той стороне земли. И земля так побежит, улетит куда-нибудь. Ну, это такие вопросы, знаешь, это уже для первоклассников, по-моему. Ну, хорошо. Посмотрим, поживем, увидим. Так, ну, у меня вопросы все.
Великий Бог наш, славный и милосердный, благодарим Тебя за то, что Ты позволил сегодня вновь иметь общение с дорогим нашим братом и другом Петром Андреевичем Семерюком. Мы просим Тебя, Господи, все, что было здесь сказано, чтобы было к славе имени Твоего, к назиданию каждого из нас. Благослови, Господи, чтобы мы внимали словам Твоим и исполняли то, что Ты говоришь нам. Слава Тебе за все, наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.